Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студиях вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здрасте, Борис Белоцерковский, Александр Козлов. И тема сегодняшнего вебинара «В чем смысл существования мира и меня в нем?» Это вечная тема, которой так или иначе приходит человек после, не знаю, после того, как он строит бизнесы, зарабатывает, как-то хочет прожить эту жизнь сладко, хорошо, и вдруг в какой-то момент приходит к нему вопрос: а в чем смысл этой жизни, в чем смысл моего существования? Вечный вопрос. Вот даже великий каббалист Бааль ха-Сулам, смотрите, как он пишет так: речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми: в чем смысл нашей жизни? Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю? И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим. И нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи, и иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удается найти всем известное ухищрение – отдаться без рассуждения потоку жизни, как и вчера. Итак, в чем же смысл нашей жизни? Об этом мы сегодня с вами будем говорить, и у нас гости, которых представит Александр Козлов. Саш, представь, пожалуйста, наших гостей.
Да, представляю с удовольствием наших гостей. Мария Кузьмина, дважды абсолютная мисс Вселенная по фитнесу и бодибилдингу, основатель и руководитель школы Optimum Fitness, в высшей школе изучала государственное управление и иностранные языки. Регина Листопад, основатель и управляющий собственник успешного бренда женской одежды Fashion Love Story, выпускник Московской школы управления Сколково, преподает в бизнес-школе Fashion Factory School. Ведет авторский онлайн-курс «Как создать свой успешный бренд одежды». Игорь Мгеладзе, основатель группы компании MG Capital, основатель движения My Way, исследователь-филантроп. И Диана Волкова, абсолютная чемпионка Arnold Classic Europe Madrid, двукратная чемпионка России, абсолютная чемпионка Москвы, двукратная вице-чемпионка Олимпия Amateur Europe.
Ну, ребят, пожалуйста, доктор Лайтман, пожалуйста, вопросы ребята приготовили.
На фоне таких ярких личностей я не знаю даже, как мне представляться.
Я вас представлю. Руководитель Международной академии Каббалы доктор Лайтман.
Хорошо.
Вот теперь, ребята, пожалуйста, любые ваши вопросы задавайте, не стесняйтесь, прямо. Да, и так поедем. Разбираться, в чем же смысл нашей жизни. Мы все хотим в этом разобраться.
Нет, если вы хотите другие вопросы тоже. Я принимаю все. А на что смогу ответить и как, это уже... Но постараюсь.
Прошу. Доктор Лайтман, я тогда, с вашего позволения, начну.
Пожалуйста. Вот.
Я как раз с Игорем Геладзе. Смотрите, у меня есть, ну, для меня достаточно насущные вопросы, потому что я в рамках своего развития, ну, иногда ощущаю себя движущимся по спирали. Только, как мне казалось бы, я разобрался с вопросами смыслов, и это дало мне большее наполнение, я еще с большей интенсивностью пошел в жизнь, как в какой-то момент снова возникает это ощущение такой необходимости пересборки. Вот. И первый мой вопрос, он связан с тем, что я для себя хочу прояснить, да, потому что я понимаю, что я не могу сам добраться до понимания этого смысла, пока не пойму, а что же такое человек. Вот мне хотелось бы у вас спросить, что такое человек, что такое я человека, духовное мы существо или животное. Вот можете в этом вопросе мне помочь разобраться?
Это смотря о каком человеке мы говорим. Если мы говорим о человеке в нашем мире, то, в принципе, это животное, которое... запускается инстинктом эгоистическим, то есть каждый момент времени исследует, что хорошо для меня, и только это я стараюсь сделать. И поэтому в этом отношении ничем не отличается от животного, кроме как повышенным желанием. То есть весь наш мир, он построен на желании насладиться, Так вот, у человека это желание насладиться, оно выше, чем у всех других. Поэтому он, в принципе, завоевал этот мир. Но это же желание его и, в общем-то, принижает хуже всех, потому что не работает на его пользу. Так что, в общем, мы относимся к животным. Мы не выходим за рамки животного мира, не живое растительное, животное и человеческое. Человек – это следующий уровень нашего развития, когда мы начинаем подниматься выше своего эгоистического желания, в противоположное ему, в альтруистическое. И тогда мы начинаем видеть природу, мир, силы, которые управляют нашим миром свыше, что называется. Вот тогда мы называемся человеком от слова «адам». «Адам» от слова «подобный Творцу». Творцом называется вся Вселенная с ее, как это называется, как это по-русски? Ну, с ее, в общем-то, всеми интегральными силами.
А что тогда вот внутри человека, ну вот если я конкретно про себя буду говорить, что за сила, ну, постоянно толкает тебя на поиск ответа как раз на вопрос, в чем смысл? Да? Потому что, ну, казалось бы, наслаждайся просто жизнью, выкини с головы весь этот мусор и просто будь вот в полной мере здесь и сейчас. Но что постоянно вот в это исследование толкает?
Это от вас не зависит. Это зависит от корня души. То есть у вас, кроме желания насладиться этим миром, этой жизнью, быть лучше других, сильнее, там, уважаемее и так далее. Кроме того, есть еще одно маленькое желание, но оно самое внутреннее – познать смысл жизни. Потому что, не постигая смысл, все остальное это кажется очень таким мелким, временным, приходящим. И вот это вот существующее у вас желание постичь смысл жизни, а для чего я существую, для чего все это, для чего рождается человек, в чем смысл, это хорошее желание, но его надо реализовать. Можно раскрыть с его помощью настоящий смысл жизни, но для этого надо подняться выше жизни, потому что в самой жизни смысла нет, в существовании. А подняться выше, это надо уже овладеть специальной методикой.
Что значит выше, да? Что выше жизни? Вот есть жизнь, что, ее корень, что это за уровень?
Ее корень, откуда запускается наша жизнь, откуда она управляется, и куда поступает, откуда исходят все сигналы к нам, и куда поступают все сигналы нашего мира обратно.
Это... А если вернуться... Да-да-да.
Ну, я слушаю.
А если вернуться к вопросу смысла, вот до этого уже затронули эту тему. Ну, первый вопрос перед тем, как, ну, уже спросить непосредственно, в чем же смысл с позиции Каббалы, это индивидуален он или он уникальный, ну, или он общий для всех?
Смысл жизни общий для всех. Каждый постигает корень своей жизни, что он в принципе общий для всех. Но когда ты постигаешь его индивидуально.
А в чем он?
А в том, что ты начинаешь видеть, что на самом деле настоящая Вселенная, она вечна, бесконечна, и ты тоже существуешь в этом вечном и бесконечном движении, и никакой смерти нету, кроме того, что тебе кажется, потому что эта смерть приходится только на твое животное состояние, а, естественно, более высшее оно не затрагивается смертью животного тела, и ты начинаешь видеть, что, в принципе, постижение жизни – это постижение силы, которая управляет всей природой. Ну, мы называем ее Творец, потому что она творит нас. Но это не то, что подразумевается в религиях. Это постигается абсолютно четко, это постигается в свойствах наших, которые мы приобретаем. Это постигается абсолютно явно, экспериментально. И ты начинаешь видеть, чувствовать, понимать, каким образом вообще все существует вокруг тебя. И при этом поднимаешься на этот уровень. Вот тогда ты понимаешь, что значит человек. В чем отличие человека от всего остального, неживого растительного и животного мира, потому что все они существуют в рамках маленького земного эгоизма. И мы в том числе сегодняшние. А если поднимаешься выше этого своего животного эгоизма, то начинаешь постигать вечное совершенное состояние. Еще в этом мире, в этой жизни, это не имеет значения, наше существование сегодняшнее, оно ни в коем случае не ограничивает нас.
Вот если говорить про сам процесс познания, я когда изучал, смотрел ваши лекции, те, что доступны в YouTube, я услышал одну такую формулировку, которая мне очень срезонировала, это познание Творца творением. Но при этом в рамках лекций слышал ваше мнение, опять же, поправьте меня, если я его вдруг неправильно понял, да, о том, что сам процесс познания требует от нас достаточно большого количества и внимания, и включенности. И наш быт, по сути, наша жизнь должна упроститься для того, чтобы мы могли в полной мере погрузиться в процесс познания. И у меня у самого внутри возник такой, противоречие, да, что с одной стороны мы познаем Творца, но вот в этой фразе, да, как я ее понял, да, что через творение, то есть через активное действие внутри нашей жизни, а с другой стороны мы должны выключиться из этой жизни. Вот можете вот этот помочь мне узел развязать?
Мы на самом деле можем заниматься в нашей жизни всем, чем угодно, если только не вредим другим людям, потому что это нас точно остановит на пути раскрытия Творца. Но если мы нормально работаем, живем, семья, дети и все, что обычно есть у человека, но при этом уделяем еще какое-то время систематически для изучения раскрытия Творца, то есть посвящаем этому какое-то время, допустим, 2-3 часа в день, этого достаточно, чтобы начать ощущать сферу, которая управляет нами, вне нашего мира, которая вокруг нашего мира, которая управляет нами, начинать контактировать с ней, обнаруживать ее, входить с ней в внутренний диалог, двусторонний, и так продвигаться вплоть до того, что начинаешь ощущать эти состояния абсолютно реально. Это ни в коем случае не какие-то улеты в какие-то пространства, это не, я забываю, как это называется, слова по-русски.
То есть это медитация,
да,
мистика.
Да, это не медитация, не какие-то медитативные действия. Это просто систематическая тренировка над расширением своего ощущения. Повышение своего внутреннего сенсора.
Да. А вот эти вот новые ощущения, которые мы получаем, да, в процессе познания, мы должны их тут же как-то... у меня концептуально я что не понимаю, да, что вот я занимаюсь познанием Творца, но должен ли я сразу это познание, мои новые ощущения, мои новые знания, новое восприятие мира применять тут же в своей жизни? Или это начинает, или это как некий разрыв должно создавать, что есть...
Ни к чему вас это не обязывает. Вы можете никуда ничего не применять. То, что с вами постепенно-постепенно будет происходить только по вашему выбору, по вашей воле, постепенно, и вы сможете это применять для постижения реальности. И не более того. А когда вы захотите применить это еще больше, то есть все приводит вас к раскрытию той реальности, в которой вы существуете. То есть вы будете видеть, чувствовать те силы, которые вами управляют, как они меняют ваши желания, как они двигают вас изнутри. Вы будете абсолютно четко ощущать руку, которая находится внутри вас, как в кукле, знаете, в театре кукольном, которая движет вами, управляет вами, и как вы в ответ на это ощущаете, понимаете это, вы осознаете это, вы принимаете решение, подчиняться или нет, идти в этом в унисон или нет. То есть здесь у вас есть уже появляется свобода воли. И таким образом вы начинаете работать или вместе с этой высшей силой, которая вами управляет, или против нее, или, в общем, тут начинается комбинация между вами и Творцом.
А как тогда вот, ну, опять же, в ваших лекциях я что понял, да, что есть вот наша природа животное эгоистическая, да. И при этом есть вот эта высшая сила, которая, по сути, движет нас к развитию альтруистической нашей природы.
Да.
Но если не действовать, да, вот если не создавать конкретное действие, не получать в действии опыт этого альтруизма, можно ли ее познать?
Очень трудно. Практически невозможно. Вы правы. У вас вообще очень здравый, хороший подход. Дело в том, что для того, чтобы на самом деле реализовать эту связь с высшей силой, для этого вам необходима группа. Маленькая группа, желательно в 10 человек, которые будут заниматься тем же развитием, что и вы. Почему? Потому что, в принципе, вам надо развить в себе интегральные свойства. Вам надо ощущать то, что находится вне вас. И когда вы в группе участвуете вместе с себе подобными в этой десятке, в вашем правильном сопряжении между собой, вы находите между собой именно в десятке, в этой, те свойства общие ваши, которые начинают улавливать внешнюю силу, то есть Творца, и раскрывать его в вас. Связи между вами.
Ну, может, вот я просто смотрю, опять же, на ваш опыт, да, по сути, в данной ситуации я больше, ну, сейчас с Каббалой познакомился через вас. Вот, для меня очевидно, что у вас есть внутреннее стремление, хотя, опять же, это мое ощущение, да, такое, быть сопричастным с эволюцией сознания, да, то есть, по сути, ваш проект — это тоже определенный путь служения, где вы даете людям возможность соприкоснуться, то есть это некий альтруистический путь. Вот, и он не ограничивается десяткой. Вот у меня есть там тоже мой такой же проект. Я для себя пытаюсь понять, это я свое эго кормлю, или это я все-таки правильно двигаюсь, реализуя свой вот этот накопленный альтруистический потенциал. Вот у меня вот в этом вопрос. То есть это же не обязательно должно быть 10 человек. То есть это может быть и человечество, да? Ну, как бы мы как равно... точка можем внутри этого действовать.
Да, да, это все равно называется десятка. Или это все человечество, или это 10.
И такой мой крайний вопрос тоже из изучения, что не до конца понял. Да, вот у нас есть, ну, по сути, в рамках нашего пути познания, как я понял, одна из таких точек, да, куда мы стремимся прийти, это некое соединение с Абсолютом через полное его понимание. Правильно в этом? Ну, это мое суждение, верно?
Да, да. Результат изучения и правильного применения своих сил в том, чтобы мы полностью смогли соединиться с этой высшей силой в полном объеме.
Вот это одна часть моего суждения, да, которую я понял, опираясь на те знания, которые даете. Вторая — это то, что я слышал в интервью о том, что гармония внутри нашей жизни — это даже не то, что недопустимо, но, по сути, это вредит. Да, и я вот в одной части, что на пути это вредит, согласен, но как некая, вот, как некая точка, к которой мы стремимся, это все равно обретение гармонии.
Конечно. Конечно. Тут тогда, немножко не понял вас. Почему?
Я просто когда смотрел интервью, я помню, был такой достаточно большой объемный интервью у вас, где как раз обсуждался вопрос гармонии, что он, ну, достаточно вреден нам на пути нашего развития, что мы можем закисать внутри этого, да, там, останавливаясь в своем стремлении.
Нет,
вот.
Нет.
Я пытался здесь.
Нет, просто постижение гармонии, оно основано на постоянном раскрытии того, что вы находитесь в противоположном гармонии состоянии. А стремление, оно именно к гармонии, к тому, чтобы включить все силы, все свойства, все мысли, замыслы, все это в одно единое целое.
У меня больше нет вопросов. Огромное вам спасибо.
Пожалуйста. Может, мы перейдем тогда к нашим женщинам?
Мария. Диана.
Меня зовут Диана. Я бы хотела узнать, у меня сейчас был вопрос, но он оказался уже ненужным, потому что получила все ответы. И есть следующий вопрос. Каждый из нас хорошие люди или плохие, испытывают в жизни тяжелые моменты. И во время этих моментов мы часто задаем себе вопрос, за что мне это? И хочется узнать от вас и с точки зрения Каббалы, действительно ли существуют законы кармы, и каждый человек заслуживает того, что с ним происходит. Ну, другими словами, что посеешь, то и пожнешь.
Значит, отчасти это верно, отчасти нет. То, что у каждого человека существует источник его души, что называется, это естественно, и это так. Он рождается с определенным уже запасом, набором свойств, уже прошедшие какие-то предыдущие кругобороты. И, естественно, он должен их продолжать и достичь цели своего существования, то есть полного подобия Творцу, каждый человек. Так что его начальная точка, она где-то пропадает в прошлых кругооборотах, его конечная точка пропадает в будущих кругооборотах, а в данный момент он выполняет какую-то определенную программу. Поэтому ничего того, что с ним происходит, не происходит случайно. Это все абсолютно задано. И так ведут человека к цели, каждого.
Да-да. Каждый человек должен усвоить какой-то урок из этого, правильно?
Да. Ну, если он хочет это усваивать, если ему помогают, если он желает, существует определенная среда и так далее, то, в общем, он может усваивать эти уроки и двигаться уже не случайно, а осознанно.
А если приписать данную вот ситуацию в мире, которая сейчас происходит, скажем так, у всех, то усвоил ли этот урок человечество и вообще какой урок мы должны были усвоить из этой ситуации?
Из ситуации коронавируса, очевидно, вы предполагаете, урок первый должен быть в том, что наш мир — это интегральная система, по которой вот сейчас проходит такая волна, которая первый раз практически проходит по миру. Первый раз. Никакая не мировая война, ничего не было такого, чтобы в мире всех задело. А сегодня это задевает всех. То есть мир нам показывает, что наш мир, он действительно абсолютно интегральная замкнутая система. И мы должны в соответствии с этим привести себя к полному внутреннему равновесию.
А на чем сейчас нужно именно концентрироваться? А какую информацию стоит фильтровать? И как ее правильно отфильтровать?
К этому нас сейчас будут вести силы, которые нами управляют. Желание высшей силы, общей, интегральной, к тому, чтобы привести человечество к подобию себе. Чтобы оно тоже стало интегральным, взаимосвязанным, взаимообязанным, взаимозависимым. Это интегральное состояние, оно может быть достигнуто добрым путем или силовым. Будем надеяться, что мы пойдем добрым путем. Хотя пока мы шли довольно-таки неудачно. Наш эгоизм нам мешает соединяться в общую интегральную зависимость, и поэтому мы страдаем. И тогда появляются вот эти вот вирусы всевозможные, проблемы. И впереди уже заготовлено довольно много всяких разных проблем последовательных, если мы не будем стремиться к интегральности.
А как быть в том случае, если вот нами управляют, так скажем, и как услышать себя, как не сбиться со своего личного пути?
Ну, для этого надо изучать себя, это надо изучать Каббалу. Вы изучаете себя, вы изучаете силы, которые на вас действуют, вы понимаете, каким образом вам надо быть в правильном сочетании между собой и внешней силой. Всего есть две силы. Ваша, эгоистическая, и внешняя, альтруистическая. И между вами и этой внешней альтруистической силой есть все человечество. Вот как сопоставить себя с человечеством, чтобы как можно ближе быть к высшей силе, подобной ей.
То есть нам нужно сейчас, так скажем, опасаться, что у человека есть огромные возможности, но сознание пока ниже, правильно?
Правильно.
Да. Всё, спасибо.
Прошу.
Да, здравствуйте, доктор Лайтман.
Здравствуйте, дорогая.
У меня более приземленные вопросы, поскольку я сейчас нахожусь в положении на 8-м месяце, и с этим связано. Раньше я тоже очень много думала о смыслах жизни, но теперь я думаю больше о том, как воспитывать детей, о семье. И я посмотрела ваше интервью, видео на YouTube, где вы говорили о том, какой вы семьянин, какой вы отец, какой вы муж.
Нехороший.
Ну, вы говорили, что вы все отдали своей жене, и что роль мужчины — это забота о своей семье, детях и жене. Но это такой идеальный пример, я бы сказала, да?
Ну, сейчас... это я так говорил, что должно быть.
Да, это такой идеальная такая схема семьи. Но мы знаем, что в современном мире все далеко не так. И с чем связано вот это, то, что люди потеряли эту связь, они боятся объединяться в семьи, они не могут найти себе партнера как женщины, так и мужчины.
Эгоизм, опять-таки наш эгоизм, нет другой силы, которая противодействует всем нашим добрым, якобы добрым намерениям, добрым порывам. Только лишь наш эгоизм, который заставляет нас быть, желать больше других, вопреки другим, против других и так далее. Мы ничего не можем с ним делать. Борьба с ним, она бесполезна, надо просто знать. Поэтому называется наука Каббала, как получать высшую силу для того, чтобы уравновесить эгоизм. В этом заключается вся методика. Подъема над эгоизмом так, чтобы можно было даже его использовать с пользой для себя и окружающих для достижения уровня Творца. Мы все время растем в своем эгоизме. Вся наша эволюция — это рост эгоизма в нас. В течение тысяч лет, постоянно, каждый день, в течение всех этих тысячелетий в человечестве только и растет эгоизм. Значит, наука Каббала, она рассказывает о том, как мы можем его правильно применять. И все, в этом ничего больше нет. Но применяя эту силу, самую внутреннюю, самую могучую силу в нас, которая всем управляет, направляет нас, как видеть, как оценивать, как связываться со всем, что делать, вообще все, направляя на правильное использование этой силы, мы, в принципе, меняем всю свою судьбу.
То есть правильно я понимаю, что с эволюцией, с нашим развитием наш эгоизм, по сути, растет?
Конечно. Именно это, рост эгоизма, и определяет эволюцию.
А к чему тогда это нас приведет? Не к погибели ли нас это ведет?
Или к гибели, или к правильному применению эгоизма.
Да, но... Как сделать так, чтобы нас это не привело к погибели?
Нет, это уже... Это уже заложено в процессе, это уже заложено в программе природы. Мы в итоге все равно не погибнем и никуда не исчезнем. Эгоизм наш в последнюю минуту, он все равно превратится в обратное себе. Он увидит, ощутит, но это на самой последней ступени, что в этом случае, если он делает такой последний шаг, то он и сам погибает. И это его эгоистически вызовет к обратному действию, к противоречию с собой.
Если вернуться к семье, ну, человек воспитывается в семье, да, он часто берет роль от мамы, от папы, он видит, какие отношения в семье, и таким вырастает, по сути, да, если верить классической психологии. Как воспитать ребенка с учетом того, что я не хочу, чтобы мы двигались к погибели, как научить его быть добрым, быть в любви к миру, к природе?
Только собственным примером. Он постоянно должен видеть такие примеры вокруг себя. Ничего другого нет. Что бы вы ему ни говорили, что бы вы ему ни советовали, книжки там, это все ничего не даст. Только лишь собственный пример. Мама, окружающие остальные, они должны подавать ему пример. И вот с молодых ногтей, что называется, чтобы он это впитывал.
Хорошо. А если это не полная семья, если нет отца, и я воспитываю сына, у него нет примера именно отца перед глазами.
Значит, вам надо, чтобы все-таки был рядом один или даже несколько мужчин, которые подавали бы ему пример, с которыми бы он находился бы в контакте, они образовывали бы вокруг него общество. Это небольшая проблема, я думаю. Все-таки, но это надо.
Я поняла. Ну, у меня больше вопросов нет, Регина, потому что мне кажется, что тебе сейчас лучше перейти как раз к твоим. Мне кажется, на тот вопрос, который я хотела задать, мы уже ответили.
Если вы захотите, вы можете снова вернуться с вопросами. Я буду очень
рад. Хорошо. Прошу. Извините, а можно я задам вопрос по ходу дела как раз про эгоизм? Я хотела спросить и поговорить о вашем опыте. Как вы боретесь с эгоизмом, если он вдруг всплывает в вашей жизни?
Постоянно, ежесекундно, дорогая моя. Вы не представляете, он каждую минуту одолевает меня и бросает меня то в те или в другие мысли. Эгоизм — это не просто, что хочется мне что-то там... что-то своровать, обмануть, там еще что-то сделать вредное для других. Это то, что командует нами в каждый момент времени в самых мельчайших действиях. Вот как я хочу сесть, встать, пойти, все что угодно, физически, в мыслях, в чувствах, в намерениях, в словах, как я выбираю... как я с вами сейчас разговариваю, как я себя веду, это все изнутри исследуется эгоизмом, и человек это должен все изучать и себя постепенно-постепенно исправлять. Но это интересная работа.
Нужно каждый раз задавать себе вопросы. Почему я это делаю?
Нет,
почему
если вы изучаете Каббалу, то вы не будете задавать себе вопросы, а вы начнете освещаться немножко другим высшим светом, то есть другой энергией, кроме эгоистической, еще и альтруистической. И на вас будут влиять эти два света, и они между собой будут вами руководить, будут как бы вести вас, как к завоже ведем лошадь. И вы будете чувствовать, эта сила ведет меня или это, с какой я должен и как идти вперед, как их уравновешивать между собой. В принципе, вся мудрость жизни заключается в том, чтобы уравновешивать эти две силы. Прошу.
Доктор Лайн, можно еще один вопрос? Вот я просто тут важно для себя информацию слышал, хочу прояснить. Региночка, ты прости, пожалуйста, что не даем тебе перейти. А вот вы говорите о том, что, по сути, эволюция нашего сознания, да, или эволюция нашей души, она идет через постижение этого эгоизма, да, что вот где-то в пике, когда этот эгоизм будет, ну вот прям уже перед точкой самоуничтожения, мы можем осознать в полной мере себя, да, и перейти на сторону света, ну так.
Нет,
условно.
Мы еще это делаем задолго до этого. Мы еще делаем это постепенное, пошаговое развитие такого человека, когда он осознает свой эгоизм и понимает, что с его применяя его, он просто ни к чему не приходит. Он желает его не уничтожить, но исправить. А эгоизм неуничтожим, это сила природы. А нам надо только его изменить цель его применения.
Вот в одном из интервью вы говорили, что Каббала учит, по сути, быть над эгоизмом, да, что вот в зависимости, да. Вы даже там приводили такой пример с горой Синай, по-моему, если я ничего не помню, не путаю. Вот что чем выше эгоизм, тем выше ты над ним, ну, по сути, да. Находишься и возвышаешь, да, то есть это твой эволюционный рост. А правильно ли я понимаю, что, возможно, как один из элементов развития, это в том числе развитие в себе или там правильное познание этого эгоизма, да, что ты его искусственно или под контролем увеличиваешь, делая его при этом уже с альтруистическим наклоном.
Да, да. Ты его приручаешь, как вот тигра там или кого, uh-huh. Какого-то дикого зверя, и он становится более-менее ручным.
Да. Но при этом получается, что с ним не бороться нужно, а его нужно понять. Вот я правильно услышал?
Совершенно верно. Правильно управлять им. Он становится твоим помощником.
Да. Да, это для меня очень важно, что это не борьба, а это скорее погружение, познание и использование этой внутренней силы. То есть, по сути, приложение ее, да. То есть, вот когда ты через свое счастье, через свое ощущение счастья начинаешь вот этот реализовывать альтруистический порыв, уже передачу вот этого состояния в мир вокруг.
Да. А для тебя эти альтруистические порывы на самом деле считаются самыми благими. В принципе, это не альтруизм, как сегодня кажется, что я должен отдавать чего-то. Нет. Ты просто видишь, что этим ты начинаешь взаимодействовать с самыми великими силами природы. И это надо. Это хорошо. Поэтому никакого здесь препятствия особого нет.
Благодарю. Регина.
Доктор Лайтман, здравствуйте. Регина Листопад. Меня как предпринимателя очень интересуют практические вопросы. Как сейчас изменится в период пандемии потребительский спрос? На что сейчас ориентироваться тем ребятам, которые только открывают свой бизнес? Какие ценности? Вот на что ориентироваться предпринимателям и новичкам в бизнесе?
Очень плохо. Очень плохие дела с бизнесом. Вы это знаете и лучше меня. Дело в том, что мы пришли к состоянию, когда человечество должно вырасти из своего эгоизма. И ничего с этим не поделаешь. Поэтому все эгоистические, такие явные предприятия, что ли, мероприятия, они будут постепенно-постепенно угасать. Это не дело близкого будущего, там, месяцев, но это дело близких лет. Дело в том, что мы должны достичь в ближайшем поколении подобия природе, интегральности, зависимости всех от всех. И поэтому практически эгоистическое общество, оно постепенно-постепенно, хотя и кажется нам, что оно развивается, но оно уже находится, в общем-то, в стагнации, во внутренней. Я считаю, что вот эти удары с коронавирусом, они начало этой стагнации. Я думаю, что так не видится, что природа не позволит нам далее делать с ней все, что угодно. Мы не можем безнаказанно и абсолютно безрассудно открывать любые предприятия, портить экологию и делать все, что угодно, только для того, чтобы накопить бумажки и не знать, что с ними делать и так далее. Вы это знаете все. Так что здесь перед нами стоит очень большая задача, каким образом уравновесить себя. Я думаю, вот с выходом из этого коронавируса мы начнем впервые ощущать, что не идет у нас привычное возвращение к обычному эгоистическому миру, капиталистическому миру. Не так, как это было в предыдущие какие-то падения там. Мы увидим, что просто не получается. И даже вплоть до того, что мы увидим, что люди изменились. Мы увидим на людях, на новом поколении в том числе, что им отвратны эти все эти вопросы, все эти проблемы, которые только лишь для того, чтобы заработать, подавить других, возгордиться тем, сколько у тебя там в мешке или в банке по сравнению с другими. Поэтому мы это увидим. Выход из кризиса будет непростым. Люди не захотят особенно из него выходить, в том смысле, что возвращаться к прошлой жизни, они вдруг почувствуют, что это непросто. У них появилось какое-то другое отношение к тому докризисному, до коронавирусному этому кризису. Они не хотят к нему возвращаться в полной мере. По крайней мере, мы не будем на каждом углу открывать парикмахерские для собачек и так далее. То есть личного бизнеса не будет. Люди будут ограничиваться более нормальными общечеловеческими ценностями. И нам вообще и сама природа этого не позволит больше, и сама социология наша, социальность. Потому что, ну, просто у вас окажется сейчас, я думаю, до 70% безработных. И вы не сможете найти для них или создавать совершенно ненужные должности. То, что предполагает Каббала, может быть, это не завтрашнее еще будущее, но Каббала предполагает, что надо будет вот эти вот процентов 70 людей переводить на обучение, как студентов держать их, платить им стипендию в размере практически более-менее зарплаты, и 20-30% населения будут работать или попеременно с теми, а с этими это уже не важно сейчас, как объяснить. 20-30% они будут заниматься необходимыми работами. То есть необходимыми для человечества, насущными. Не ради того, чтобы продать, купить и продать еще дороже. Так что вот такое я вижу ближайшая перспектива. Такую я вижу ближайшую перспективу, которая перед нами стоит. Я очень надеюсь, что так оно будет, потому что если не сейчас сразу, так через некоторое время мы все равно к этому придем. Нам природа не позволит, мы же тоже являемся частью природы, нам природа не позволит далее загрязнять, тратить и так далее все, что мы сегодня делаем. Потому что просто это мы уже дошли до границы. И вот и появляются эти вирусы, и еще впереди у нас еще много таких подобных, знаете, от природы неприятных известий. Так что я считаю, этот вирус, он для нас это первая стадия очищения. И если кому-то что-то хочется открывать или делать какие-то бизнесы, он должен это делать с большим очень расчетом на то, что он делает что-то очень нужное людям, без чего они не смогут обойтись, действительно, нормально, здраво, а не смотреть по тому, как размножаются всякие бутики или там еще что-то. Вот это то, что я могу сказать.
Спасибо. А скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, изменится рынок труда? Сейчас все говорят о появлении онлайн-профессий, и то, что мы слышали раньше на программах бизнес-школах, это цифровая трансформация. А сейчас мы как раз-таки столкнулись с тем, что вот мы стали оцифровываться гораздо быстрее, и вот Zoom все научились пользоваться, и в целом такая диджитализация прошла за 2 месяца масштабное, и более взрослое поколение столкнулись с этим. Но как же оставаться при всем при этом полноценным членом общества, если ты будешь все время как бы, вот, в онлайн-профессиях взаимодействовать с компьютером, с цифрами?
Ну а что такого? У меня есть много знакомых, которые, несмотря на Но вот этот вот коронавирус, который был тут 2 месяца подряд, даже больше, они продолжали работать из дому на своих предприятиях. То есть не ездили туда, работали из дому. И я бы сказал, что большинству из них это понравилось. И предприятиям самим тоже. Ведь это же такое, такая экономия в расходах. Так что я думаю, что большинство предприятий, оно будет развиваться в эту сторону. Человек будет работать из дому. Я не вижу никаких проблем. Я тоже перешел на такую работу. У меня собиралось здесь где-то 500-600 человек каждое утро, не считая того, что по всему миру собирается во время трансляции моих уроков. А сегодня, то есть несколько месяцев уже это закрыто, и я провожу только уроки онлайн, как сегодня с вами, беседу, и только лишь прибавляется количество людей, и все этим довольны.
То есть вы считаете, что разрыв социальных связей из-за этого не произойдет, из-за общения онлайн, а не живого общения?
Я думаю, что наоборот, появятся новые, правильные, хорошие социальные связи. А то, что разрыв прошлых связей, это только нам на пользу.
Спасибо. И последний мой такой вопрос. А каково лидерство нового периода? Какой должен быть лидер, на ваш взгляд?
Интегральное человечество, которое осознало, что оно не может существовать в ином виде. Только таким путем, если мы будем двигаться, мы будем иметь успех, потому что мы пришли в нашей эволюции много-много тысячелетней к тому состоянию, когда мы должны быть гармонично связанными, человечество должно быть гармонично связано с окружающей природой, с окружающим миром, с космосом, с чем угодно. Мы должны перестать пользоваться только своими эгоистическими силами и мозгами. Нам надо стать совместным одним единым целым. Только в таком случае мы сможем продолжать свое существование.
Спасибо.
Можно вопрос? Вот он немножко продолжит вопрос Регины. Вот вы говорите о том, что наш путь — это путь интеграции, да, вот ощущение всеобщего единства, но я так на свой лад
иначе. Это заложено в программе природы, и от этого нам не уйти. Насколько мы будем сопротивляться, настолько мы будем получать удары.
Кто в данной ситуации выступает вот этим интегратором? Потому что, ну, очевидно ведь, что должна быть движущая сила,
а вот выступает
которая...
тот же вирус. Он прошел сейчас один раз, прошел вокруг Земли, вокруг земного шара, показал нам, что все мы, в общем-то, интегральны, взаимосвязаны, что все мы представляем собой одно единое общество, которое сейчас этот вирус поражает. Он не просто поражает, он показывает, что все мы одно целое, и никуда мы не можем деться. И даже где угодно, на каких-то островах в океане, каким образом он туда добрался, не знаю. И там он проявляется.
Но тут получается, что с одной стороны урок нам был преподан такой, да, но вот я смотрю, опять же, то, что видно в средствах массовой информации. Европа закрыла границы на замок, хотя они вроде как позиционируют себя единым пространством, да, то есть вроде мы про интеграцию, вроде мы должны были усвоить, что, ребят, мы одна большая команда, но результат-то немножко другой. Вот я смотрю, все по домам, все закрылись. Как бы, ну, как быть, как этот урок-то правильно научиться
со
понимать?
Со стороны природы идет интегральное давление на всех вместе, как на одно общее целое. Со стороны эгоизма нашего изнутри все закрываются, запираются в своих ячейках.
Ну, знаете, вот я просто... Вопрос Регины, он мне срезонировал, да, про лидеров. И вот вы говорите про интегральное общество, а я пытаюсь понять, а должны ли появиться, да, какие-то лидеры вот этих перемен? Потому что, с одной стороны, да, вы говорите о том, что есть некое пространство, да, ну, природа, которая влияет на нас, усиливая, вот, по сути, осознание того, что нам пора бы объединиться. Но очевидно, что пока кто-то не появится с языком и не скажет, типа, ребят, ну, причем не один человек, а может быть сотня, тысяча вот этих лидеров объединения. То есть замечаете ли вы вообще тенденцию? Появляются ли такие? Нужны ли они?
Я думаю, что их много в нашем мире уже сегодня. Но это не должны быть лидеры такого типа, которых, примеры которых вы видели в истории. Это просто mm-hmm. люди, которые осознают, что интегральная зависимость человечества друг от друга, она является естественным проявлением нашей природы. И мы к этому подошли. Эгоизм рос индивидуально, пока не стал вот таким вот глобальным. Как сегодня мы видим, вы видите это в науке, в технике, в производстве, в мировой торговле и так далее. Это тоже раскрывает интегральность мира. Но этого нам не мало, потому что это только эгоистическое раскрытие мирового эгоизма. И сейчас мы постепенно должны увидеть, что мир должен быть связан совершенно иными силами. Дело в том, что вы не сможете все равно продолжать эксплуатировать землю, воду, воздух, все это так, как раньше. Эта природа уже нам этого не позволит.
Во всяком случае, в длительном промежутке времени. Я тут тоже начал, когда изучать
Нет,
вопрос.
Я имею в виду, что это не длительный промежуток. Это будет сейчас. Вот попробуйте выйти из коронавируса этого, и вы увидите, насколько это сложно. Вы не сможете восстановить прежние связи, вы не сможете восстановить прежние предприятия, у вас не будет возможности создать прежние взаимодействия. Не сможете. Вот увидите. Мы с вами увидим это ближайшее будущее.
Если вернуться к вопросам лидера, да, вот, ну, лидера, лидерства, и, может быть, даже если так вот сформулировать, как лидер перемен, да, вот есть у нас вот это движение к, по сути, альтруистическому обществу. Какие, возможно, смыслы вы рекомендовали бы вот тем, кто и смысл, и подходы использовать тем, кто готов вот в их ряды встать?
Только изучение. Первый этап – это только лишь изучение. У нас есть огромный архив, если можно так назвать, видео, аудио, книги, все что угодно, на всех языках мира. На всех. Потому что у меня ученики вокруг всего земного шара. Я преподаю уже 30 лет, последних в полную силу. А до этого еще 10-15 лет. Так что есть материалы, есть огромное количество учителей, которые смогут с удовольствием бесплатно с вами заниматься и предоставить вам все, что только можно, для того, чтобы вы сами, не под давлением, осознанно увидели, каким должен быть мир и как мы можем к нему прийти, чтобы не подвергать себя в ближайшее же время новым ударом.
Михаил, можно я перефразирую, как вот я услышал на свой вопрос ответ, да, потому что у меня именно про проявление лидеров был. Правильно я ли понимаю, что если, допустим, да, человек, двигаясь в рамках своего пути познания, наткнулся на ту или иную форму истины, да, вот, ну, что написано в Каббале, вот, раскрытие Творца через творение, то его дальнейшее служение, оно связано с тем, чтобы создать пространство, где другие люди тоже могут с этим познакомиться.
Конечно. Потому что в этом заключается общий прогресс, общее исправление мира и общее его движение к цели. А цель – это когда мы все будем интегрально связаны добрыми силами.
У меня больше вопросов нет. Я еще раз вас благодарю.
Я буду очень рад
видеть
вас.
Спасибо большое.
Вам также успехов, удачи, большое спасибо за приятные вопросы, хорошие, очень умные вопросы. И я буду очень рад встретиться снова, если пожелаете. Будьте здоровы.
Спасибо, удовольствие.
Да. Оставайтесь, мы еще продолжаем. Тут у нас еще больше 1000 человек. Ну, у нас немножко осталось, да, 6 минут. Ну, кроме всего прочего, потрясающие вопросы. Огромное вам спасибо. Да. Мы лично получили колоссальное удовольствие. И хорошие ответы очень.
Ладно, это уж.
Да. Вот так, еще такое все-таки мне важно, чтобы ребята услышали, и это важно, потому что не закончено было. Скажите, пожалуйста, вы сказали, 20-30% будет работать, а 70% будет учиться, дать им стипендию учиться, чему они будут учиться.
Если в итоге мы подсчитаем, сколько необходимо вообще рабочей силы, включая ученых, программистов, всего-всего, но только для того, чтобы человека снабдить необходимым для существования. Необходимым, то есть нормальным. Чтобы у него было все, но не заключалась бы его работа в том, чтобы выкачивать из себя, из остальных абсолютно все, и неизвестно, в общем-то, для чего эти излишки. То если мы подсчитаем, то это будет где-то 20%, я думаю.
Вопрос такой, чему учиться будут 70%? Вот вы хотите их всех за парты посадить?
Они будут учиться.
Мало до велика.
Они не будут тунеядцами. Они не будут получать бесплатно, как сейчас получали...
Безработицы.
Да, по безработице. Они будут получать стипендию. То есть они будут учиться.
То есть это их не унизит.
Учиться
они уже будут...
интегральности мира и каким образом они должны между собой взаимодействовать для того, чтобы быть на уровне людей, на уровне не неживой, не растительной, не животной, а человеческой природы, быть взаимосвязанными между собой правильно и таким образом обеспечивать миру вот эту интегральную взаимную зависимость. И в этой сфере все будут ощущать себя выше эгоизма нашего мира, то есть будут ощущать себя вечными и совершенными. Вечными. Вот для того, чтобы создать такое состояние, для этого надо нам привести к этому человечество. А для того, чтобы прокормить себя существованием на уровне необходимом, нормальным, комфортным, но необходимым. Для этого нам надо, я думаю, не более 20%. И то это не будет 20%, не будет какой-то класс рабов. Это будут все вместе, где-то 20% своего времени будут отдавать на то, чтобы добывать необходимое.
Смотрите, у нас осталось там...
К этому нас приведет природа, как бы мы ни пожелали. Потому что упираться больше мы не можем. Эгоистически развиваться больше мы не можем. Ставить во главу угла только лишь объем денежной массы, там как-то да, ничего не даст. Уже все.
Я просто хочу сказать и для наших гостей, и вообще для всех, что, ребят, у нас каждое воскресенье у нас такой клуб собирается, называется вебинар. И мы час обсуждаем, задаем вопросы в прямой трансляции, без монтажа отвечаем на них прямо, абсолютно. Вот как пошло, так отвечаем. Кроме того, у нас масса вопросов сейчас в Фейсбуке, в Ютубе, везде. Огромное количество людей. Поэтому мы вас, конечно, приглашаем тоже быть с нами. И вот тут у нас масса групп, Борь. Я даже не знаю, что еще сказать. Может быть, ты скажешь.
Только то, что мы сегодня, правда, не успели ответить много вопросов. 2500 у нас сейчас в трансляции в Фейсбуке. Почти 300 человек в Зуме. Мак, можно только разве что покажите нам, пожалуйста, Вильнюс, Мак-1, Мак-2. Это то, чьи... Сохраните ваши вопросы, ответим на них в другой раз. И, может быть, пожелание на неделю.
Мое пожелание?
Да.
Мое пожелание, чтобы мы встретились с вами через неделю, у нас было уже еще больше, мы бы захотели бы еще больше узнать о тайнах мира, тайнах души, о том, как управлять собой, то есть своей душой, как увидеть свое будущее, то есть выйти над нашим миром на следующий уровень, то, к чему, в принципе, приводит нас Каббала, и начать ощущать этот мир на уровне сил. И включиться в это настоящее поле деятельности человека. Не возиться с железками, с землей, с чем-то, а именно на этом уровне. Вот выход в него мы и должны с вами совершить. Через неделю в это время будьте здоровы. До свидания.